Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами передача «Формула семьи» из Москвы в прямом эфире. Сегодня у нас 24 октября, 14:00, и мы начинаем наш эфир. В студии Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Хотел сказать доброе утро, добрый день, друзья.
Может, у кого-то и утро.
Ну, может быть, у кого-то утро.
У кого сейчас может быть утро?
Если у нас... утро у того, кто проснулся, у них утро.
У тех, кто с другой стороны, да, от меридиана
космического. Ну, мне кажется, что это настолько все в Москве относительно, утро, день.
Ну, в 2 часа дня в субботу, например, у меня точно еще утро.
Ну, вот видишь.
Итак, сегодня у нас тема интересная, денежная, прибыльная. Да-да-да. Я уже чувствую, как после нашего эфира все пойдут по тайникам в своих квартирах смотреть, на месте ли все или наоборот искать. Тема эфира, друзья, заначка в семье. Все за и против.
Да, друзья, вот как-то взгрустнулось мне, и я решил, поговорить об этом. Ну, потому что когда-то в детстве мы прятали что-то, а потом возвращались к этому. И было прикольно найти то, что ты спрятал год назад.
Представляешь? А знаете, как прикольно 100 рублей в куртке находить, которую ты весной убрал, а потом осенью достаешь куртку, надеваешь все, руки в карманы, оп, а там 100 рублей. Ну, это, правда, не заначка, это скорее забывчивость.
Ну, лучше в долларах прятаться, потому что мало ли что может произойти, и 100 рублей перестанут быть актуальными. Друзья, сегодня будем говорить о нычках, о заначках, как вам удобно, прячете вы, не прячете, расскажите, если прячете, то почему. Зачем, если не прячете, тоже расскажите, что не прячете тогда, почему у вас так вот все чисто, прозрачно, ведь черные-то дни, они в жизни бывают.
Будем ждать ваших комментариев, друзья, по поводу заначек. Пишите нам, звоните. Итак, у нас ведется стриминг, то есть прямая видеотрансляция, всем привет. Можете писать комментарии, ссылка в описании на нашу страницу. Наша страница «Формула семьи» называется. Заходите, подписывайтесь. Все комментарии я получаю. Пока с нами здороваются, присылают смайлики. Виктория написала, что на Дальнем Востоке уже 20:00. Это точно. Вы еще и первыми Новый год встретите. А Екатерина написала, у меня была забывчивость на 100 рублей. Ну, это... Так, и все, понеслась. Смайлики, стикеры. Еще, друзья, есть наши классические способы связи. Это Теос FM для сообщений. Я все получаю. Нажать нужно на плеер. Там есть такой значочек сообщения. И у вас откроется форма обратной связи с нами. И прямой эфир. Это 8 800 333 1706. Вы можете позвонить нам и рассказать обо всех ваших заначках. Да, еще дать ключ от квартиры, как сказал великий Остап Бендер, где деньги лежат.
Ну да, друзья. Эль, у тебя есть заначки? Ты делаешь вообще заначки?
Я пушистый ангел. Нет, у меня нет заначек.
Ну, может быть, у тебя вот бывают краткосрочные заначки? Вот, например, тебе угостили какой-то шоколадкой, вот ты ее...
А подождите, мы сейчас про деньги или про шоколад?
Мы сейчас, друзья мои, заначки... Я даю широкое понятие. Заначки — это... Это когда человек что-то откладывает на какое-то определенное событие, на какой-то черный день или для чего-то. Это что-то может быть. Это могут быть деньги, это могут быть драгоценные металлы, это может быть еда, это может быть что-то еще. Вообще, вот кто что, кто на что гораст. Поэтому все я это причисляю к заначкам. Вот вкуснятины, какие-нибудь конфетки, мишка косолапый на севере.
Нет, я не заначу ничего. Нет, я делюсь.
Не, ну вот тебя угостили двумя конфетками.
И ты... что, я одну съем, а другую...
Нет,
или
ты говоришь сразу. Сама себе, вот я, Эльвира Чепенко, я вот сейчас вот положу в коробочку эти две конфетки, и вечером я вернусь домой, допустим, и я с чайком их попью.
Нет, это не про меня.
То есть ты сразу все съедаешь?
Конечно, это же конфеты, вы что?
Ну, мало ли...
Нет, если серьезно, во-первых, я никогда не рассматривала такие нычки, скажем, как заначки, да, то есть, ну, конфеты, нет, я обычно приношу, выкладываю на стол, там, или как-то так, ну, то есть, если мне дарят что-то маленькое, и это мое, то есть, ну, маленькую конфетку мне подарили, понятно, что я не буду ни с кем делиться, я просто ее съем. Вопрос, когда, это вопрос моего желания, хочу сейчас, хочу вечером. Так, чтобы, знаете, из серии «Не ешь малину с куста, она для варенья зимой», то есть, нет, такого у меня нет, что ты постоянно что-то откладываешь. И деньги я тоже не ныкаю, потому что у нас общий бюджет, да, но тут я перед эфиром внезапно подслушала разговор моего мужа Юрия Пожидаева, оказалось, что он-то ныкает, так что вечером меня ждет увлекательная экскурсия по нашей квартире.
Будешь такой мистер Шерлок Холмсой.
Да, примерно так.
Ну, вот я знаю одну семью, и у них два ребенка, и вот им дарят подарки на Новый год. Один быстро съедает, второй прячет от другого. И он пытается как-то это растянуть удовольствие на долгие месяцы, а у него не получается. Его нычку находит его старший брат и все съедает. И потом такие огорчения происходят в семье. Представляешь?
Я представляю. И, честно говоря, я понимаю вот того брата, который находит нычку и съедает. Он правильно делает, он получает удовольствие от жизни, понимаете? А когда мы такие вещи откладываем на потом, когда-нибудь до лучших времен, мы не получаем удовольствие от жизни. Мы как-то в будущем, мы думаем, что мы в будущем получим удовольствие, а вот не факт, что это будущее-то настанет. Собственно, старший брат пришел, и все, будущего
цветом,
нет.
Черным цветом у тебя. То есть баночку икры невозможно спрятать на Новый год вот сейчас, потому что ты можешь не дожить, и банку икры достанется кому-то другому.
Но если ты живешь не один, это вполне реалистичный прогноз, понимаете?
То есть надо жить сегодняшним днем.
Почему 30 декабря во всех квартирах страны звучит фраза «Не трогай, это все на Новый год»? Потому что всегда есть люди, которые хотят позариться на то, что ты приготовил, сныкал и запрятал.
Ну, то есть ты против таких вещей? Что?
Я против... Смотрите, против денег — это у меня одна позиция. То есть я разделяю. А против продуктов или каких-то таких интересных штуковин я просто смысла в этом не вижу, потому что ты рискуешь гораздо больше, чем если ты сразу открыто поделишься. Ну, на мой взгляд, так. А про деньги... У меня один только вопрос. Если вы семья, если вы вместе, если у вас общий бюджет, или там разработана там система бюджета, да, может быть, какая-то сумма себе, остальное в семейный бюджет. Вопрос, это на что такое интересное вы копите в тайне от своего супруга?
Моя жена сегодня узнала о теме, она сказала... Зачем это делать? Я говорю, представляешь, если я задумаю тебе сделать какой-то подарок. Розовые сапоги к 8 марта, резиновые, например. У нее есть розовые сапоги. И вторые.
На подарки это же не нычки, то есть, или я даже не знаю. На мой взгляд, заначка... Вот
это
само
заначка.
Слово «заначка» — это всегда, когда человек откладывает, чтобы другой не узнал, чтобы это все на себя потратить.
Но это не всегда так. Опять давайте пошире смотреть на этот вопрос, потому что в любом случае это когда что-то откладывается. Это когда что-то куда-то кладется. Ну, Эльвира, она от еды перешла
к деньгам.
И давайте поговорим об отрицательных моментах. Ну, во-первых, мы, раз у нас семейная передача, мы говорим про семью. Так вот случается, друзья, что в семьях иногда женщины или мужчины, они прячут друг от друга деньги. Вот так оно бывает. У кого-то возможно, трудное детство было, у кого-то... Есть, наверное, какие-то тайные расходы. Ну, например, мужчина любит дорогие сигары купить себе. Вот дорогие сигары.
Так а в чем проблема договориться? Договориться,
а проблема в том, что жена начинает ныть, жена начинает плакаться.
Так это с женой проблема, жена бракованная, понимаете?
Не, жену-то... Отлично, жена бракованная, как-то быстро. Ну, жене жалко такие деньги на кубинские сигары, которые стоят там одна штука 50 баксов. Ну, жалко.
Так а дальше что? Это я не поняла. Это ее деньги тратятся?
Ну, это не ее деньги.
А как все?
Это семейный бюджет. Ну, в какой-то степени это же ее тоже деньги.
Ну, отлично, договаривайтесь, выстраивайте себе схему.
Ну, невозможно договориться с человеком.
Смотрите, например, жена получает, не знаю, на
жена не получает, жена с детьми сидит.
Она с детьми сидит. Вообще тогда все просто. Я вот это
а
тоже...
что просто?
Ты сидишь с детьми, тебе муж отдает большую часть своей зарплаты, если не всю. Неужели он не имеет права потратить какую-то часть на кубинские сигары? Я понимаю, если бы он туда 90% бюджета сливал. Сколько они там, бешеные денег стоят? Нет, коллекционные, конечно, может быть, но я имею в виду, что... Семья сыта, обута, накормлена.
Ну, может быть, семья не сыта, не обута, не накормлена, поэтому она считает, что вот эта трата, она неэффективна, и это роскошь, которую мужчина себе позволяет. И она говорит ему: слушай, послушай, у нас мальчику не на что сандали купить, а ты свои сигареты Сигары, простите,
нет,
куришь.
А вы тогда скажите полную картину. Я-то думала, что у них все хорошо.
Нет, я рисую эту картину, что порой женщина не согласна с какими-то покупками, которые муж привык, например.
Тут весь вопрос...
Он, например, из благополучной семьи, и у него все было всегда. И он привык как-то жить на широкую ногу. Например, вот я знаю такого парня, который привык есть в кафе. И он, ну, постоянно, в одно, во второе, в третье, в пятое. И он... взял, по-моему, одну или две кредитных карточек, и у него кредиты на кафе. Кредиты.
Он один.
Но сейчас он встречается с девушкой, и девушка понимает, что она будет выходить замуж за человека, у которого проблемы с кредитами на покушать,
пусть
на
не
поесть.
Выходит замуж за
такого
человека.
Ну, любит же она его.
И дальше что?
Ну, а что делать-то? Как помочь человеку? И вот такой человек, который приходит в семью, понимаешь, он начинает, он привык же к этому, он берет карточку, витничка-то она может быть как кредитная карточка, и жена не знает о кредитной карточке, а кредитная карточка есть. Понятно, что ты там где-то под матрасом можешь нычку найти или где-то там. Я недавно прочитал, что рекомендации, мы еще сегодня поговорим об этом, где прятать нычки в дуле ружья.
В дуле ружья это еще ничего. В бачке от унитаза в пакете. Вот
в бачке от унитаза
вот
это самое распространенное. Это на первом месте стоит, кстати говоря. В бачке,
вы видите, я вообще не профессионал.
Зиповский пакет в Икее покупаешь, кладешь и в бачок. Ну,
давайте почитаю несколько комментариев. Олеся пишет: я недавно нашла заначку 3000 рублей. Во, удивление было. Ну вот, приятно же. Так, Дмитрий просит еще раз номер телефона. 8 800 333 1706. Это номер нашего прямого эфира. Он написан на нашем сайте teos.fm. Поэтому, если вы забыли или не расслышали, заходите, там все увидите. Мария пишет: у нас с мужем есть общая нычка на черный день, которая пополняется как копилка. Вот, понимаете, вот о чем я говорю. Вот это правильный подход. Это как бы копилка, но она открыта. И вы тогда друг от друга ничего не скрываете.
Ну, я бы так сказал, что это статья на предвиденных расходов, которая... Но это не нычка.
А нычка на что?
Статья на предвиденные расходы. Ну, во-первых, друзья, вот давайте следующий момент. Вообще, когда человек начинает что-то ныкать, нычка – это все-таки такое тайное действие, которое совершает один из супругов. Тайное действие. И посредством этого тайного действия он что-то хочет совершить. Иногда он хочет что-то совершить легальное, иногда нелегальное для своей собственной супруги или собственного супруга. Ну, например, он это копит на... или копит, или тратит деньги, или хочет потратить деньги. Ну, например, у него появился роман.
Ну, началось. И вы еще мне тут будете защищать заначки, да?
Во-вторых, например, он хочет себе что-то такое купить, какое-то оборудование, может быть, это фотооборудование, может быть, это оборудование для рыбалки, может быть, это еще какое-то оборудование, может быть, он хочет себе купить мотоцикл и так далее. А жена против мотоцикла, потому что она переживает о том, что муж может убиться. Возникает вот такая нычка, то есть статья, черная статья, которую он потом что-то купит.
У нас есть комментарий от Ольги: не делаю, решаем с мужем вместе, куда потратить. Мне надо, я беру, и он также. Чем не вариант-то?
Нет, да я не против, такого варианта. Но, как правило, это возникает в семьях, где нет полного доверия. Вот люди не доверяют друг другу на все 100%. Вот у нас скоро вот грезит эта передача, я прямо ее жду, не дождусь. Вот на можно ли вообще все супруги говорить или нельзя на все 100%.
Да, скоро будет жарко в эфире.
Вот, и понимаете, вот не все, мужчина иногда скрывает, потому что некоторые мужчины, они хотят чувствовать себя достаточно безопасно, они хотят себя чувствовать именно мужчиной, и они хотят, чтобы у них в кармане всегда были деньги, например, ну, допустим, нычка в кармане, и он ее прячет, чтобы жена не залезла в кошелек и не увидела. Потому что есть такие жены, которые проверяют кошельки. Ты проверяешь у мужа свой кошелек, его кошелек?
У меня все просто, у него нет кошелька.
А, у меня, а вот, что у меня, как он деньги
карманы
носит? кармане. Там просто в кармане?
Я сейчас взяла и выдала весь секрет. Ну, у него был портмоне, ему это неудобно. Нет, я не проверяю ни рюкзаки, ни карман, ничего. Рюкзаки я проверяю только, когда он мне говорит: слушай, Эль, я не успеваю, убегаю на съемку там или еще что-то, вынес рюкзака, хлеб я в магазине купил. Ну, я открываю, вынимаю, или там зонт надо высушить, еще что-то, чтобы по карманам шарить. Зачем?
То есть ты этого не делаешь, но есть женщины, которые это делают. И естественно, что...
А, шарю, когда надо в стиралку загрузить что-то.
Ну, это
кстати, о конфетах. Вот пример, да. Он взял и заныкал в куртку шоколадную конфету в секретный карман. И я засунула ее стирать.
И
что? И вся куртка в шоколаде, вся стиральная машинка в шоколаде, весь мир в шоколаде, понимаете?
У тебя муж стал шоколадным.
Да, так что не делайте так, пожалуйста.
Следующий момент, друзья, о чем я хотел сказать, потому что мужчина хочет быть таким независимым, свободным. Он так чувствует себя. Он так чувствует себя. А женщина, вот, которая ищет, которая пробирается в карманы, которая просчитывает деньги, потом устраивает определенные разговоры по этому поводу, ну, она заталкивает мужчину еще в более глубокое нычное поведение. Тогда он будет так ныкать, наверное, что в отсутствии дома или еще где-то, что вы просто никогда и не найдете, что у него там есть на черный день или не на черный день.
Давайте прочитаю ряд комментариев. Виктория пишет: «Заначка нужна, в наше время без нее никак. К сожалению, с нашими зарплатами сделать ее бывает порой невозможно, но выручает неожиданная премия в таких случаях». Екатерина пишет: «У меня есть заначка, но близкие о ней знают. Так называемое целевое накопление. Есть мои конфетки».
Целевое накопление. Это отличное название. Целевое накопление.
Угу. Ольга пишет: вопрос в том, от кого и для чего делать заначку. Собственно, мы с Юрием это обсуждаем, что тогда с доверием большие проблемы. Олег пишет: вот, мужское мнение послушаем. Олег пишет: у меня в машине есть заначка на случай того, если забуду кошелек дома. Это заначка или нет?
Ну, нет. На мой взгляд, нет, потому что это просто... Деньги, которые лежат, вы же знаете, вы их не заныкали, деньги, которые лежат. Вот у меня тоже иногда бывает, потому что надо... Ну, мало ли ты портмоне забыла, ты уже пришел на платформу, на электричку, в метро, у тебя ничего нет. И тебе надо как-то ехать. А домой возвращаться ты время потеряешь и опоздаешь на встречу. Или опоздаешь на работу.
Ну, вот смотрите, у нас слушатели просто считают, в принципе, какие-то накопления на черный день или накопления, ну, для своей собственной безопасности, считают это заначками. Мы же все-таки склоняемся к тому, что заначка — это что-то, сделанное втайне от супруга на личные цели или там, ну, кто-то на подарок копит, но чаще это на роман, как вы сказали. Есть еще интересное сообщение. Виктория пишет: от самого себя делать заначки, если транжира.
От самого себя.
Ну, это как вариант распихать всю зарплату по книгам, да?
Ну да, потом искать. Но смотрите, друзья, вот разные причины могут быть заначек. Первая причина — это нестабильные семейные отношения. Это когда отсутствие доверия. И естественно, что мужчина, он не хочет отдавать женщине деньги или наоборот. Ну, нестабильные семейные отношения. Вот я, например, один из моих родственников, мой один из дядюшек, у него были тайные сберкнижки. Он откладывал туда деньги, и жена об этом ничего не знала. Потому что его отношения были нестабильные, и он не хотел, чтобы, если что-то произойдет, его жене достались все деньги. Но у него было такое именно понимание. Есть женщины, которые понимают, что рано или поздно их отношения развалятся, и они начинают ныкать. Они начинают прятать деньги для того, чтобы у них было что-то, чтобы осталось от супружества, потому что мужчина так все сделал, квартира на нем, машина на нем, на родственников на его и так далее. И женщина понимает, что если она не будет ныкать, если она не будет прятать, то тогда она не может остаться ни с чем. Ну, я говорю об этих семьях, это, конечно, ужасно, что такие семьи существуют, друзья, но они существуют, потому что уже в этих семьях отсутствует любовь, в этих семьях, возможно, отсутствует понимание, в этих семьях отсутствует доверие, и много что отсутствует в этих семьях. Но есть люди, которые живут так. И это причина для того, которая позволяет людям прятать деньги. Например, есть мужики-скряги, а, например, у женщины мама больная или у нее какие-то родственники больные, и ей приходится как-то деньги откладывать, прятать от мужа и отправлять куда-то своим родственникам для того, чтобы их поддержать.
Вот опять же, почему договориться-то нельзя?
Потому что, вот, Эля, мне Эля очень нравится.
Отлично, хорошо.
Эля,
если ты
молодец.
Не, ты не можешь договориться
вот
с мужем.
Вот с некоторыми людьми договориться нельзя.
Замечательно, но это значит ваша семья. Если определитесь тогда, кто в вашей семье глава, кто принимает решение. Или если это партнерство, то это должен быть договор. Если договора нет, значит, нет доверия, значит, нет партнерства, значит, нет семьи. И когда муж против того, чтобы помогать родственникам жены, ну, это уже странный вопрос. Одно дело, когда родственники на шею сели, а другое дело, когда там реально вопрос жизни и смерти. Или там ухода за человеком, за больным.
Ты говоришь об очень главном моменте семьи. Способность договориться. И каждый раз, когда мы ведем с тобой передачу, я говорю, что надо учиться договариваться. Я тебе хочу сказать, что больше половины семей, муж и жена, не умеют договариваться. Понимаешь? И это ключевой вопрос. Потому что тогда женщина или мужчина идут вот на эти нычки. И сейчас мы говорим о том, ну, какие причины этих нычек бывают. Они бывают разные, причины этих нычек. И, кстати говоря, наличие нычек, именно черных нычек, это говорит о том, что в семье что-то не так. Когда один человек прячет от другого что-то, что в семье что-то не так. Ну, например, есть люди, которые прячут продукты, да, и для того, чтобы потом их как-то съесть.
Да, у нас слушательница одна написала, я прячу конфеты от детей, потом сама их ем.
Ну вот, ну я, по всей видимости, понимаю, что мама этих детей, она пытается их спасти от диатеза, или чтобы зубы не болели, чтобы кариеса не было. Это понятно. Но то, что вы сами их съедаете, это, конечно, ну не знаю, как у вас совести-то там перед детьми, как вы им глаза-то потом смотрите. Вот. Ну, мои дети, например, знают, что есть конфеты. У нас младший их практически не ест. Младший есть только мягкий мармелад, а мы его практически не покупаем, потому что это самое химическое, что может быть. А старший, он конфетки как-то, ну, любит он, да. Но они у нас в общем доступе, и, естественно, что он может взять сколько он хочет. Я его не ограничиваю.
Есть пара комментариев от слушателей, которые говорят, что не изжить советскую психологию. И вот Александр, в частности, написал, сколько я заначек находил со времен СССР. Делать заначки, накоплять тайно деньги, особенность советского менталитета.
Ну, я соглашусь, но все-таки мы сейчас уже приходим к тому, что советский менталитет потихонечку уходит. У нас дети уже, которые не родились при Советском Союзе, и это уже с 90-х годов, уже, ну, это уже взрослые, достаточно 20-летние товарищи. Они не знают, что такое Советский Союз, они не знают, что такое пионерский галстук, они не знают, что...
Я не знаю, что такое,
да,
Советский,
ты не знаешь,
Союз,
они...
что такое пионерский галстук.
Что такое комсомольские взносы, они не знают. Раньше кубышки, вот эти накопления, я помню эти вот длинные деньги какие-то облигации у бабушки были, вот это все понятно. И... Всегда нужно было копить, потому что такая система была. И, естественно, что все это в кровь, в пот в нас впиталось, в наши гены, что мы продукты копили. Я помню, что бабушка закупала пачками стирального порошка, мешки сахара, муки, и вообще всего было. Вот основные соли, спичек, у нас всегда это было навалом. Но люди еще войну прошли, это все понятно. Естественно, что вот с этого начиналось. И, конечно же, что моя бабушка нычила от деда деньги, потому что дед был очень жадный. А бабушка для того, чтобы внуку, в частности, мне что-то купить, ей нужно было деньги как-то отбить, как-то вот забрать. И она нычила.
Есть еще интересный момент. Виктория пишет, бывает в семье муж шопоголик, но и он тратит на любимую технику энные суммы. В таком случае заначка спасает, когда надо покупать на что-то продукты. А ЗП мужа была предварительно истрачена. Для меня это вообще непонятно, то есть... Единственный вариант, на мой взгляд, когда человек может сделать заначку, это когда он при этом вложился в свою семью на тот процент, да, на 190, не знаю, как у всех по-разному, насколько они договорились. Но опять же мы приходим к проблеме договоренности. Если ты обеспечиваешь свою семью, у тебя остаются еще миллионы, да хоть, не знаю, Канарские острова коллекционируй, Мне какая разница?
Когда ты пытаешься договориться, вот у меня очень интересная тема по поводу договора, ты опять ее транслируешь. Когда ты пытаешься договориться, вот ты проталкиваешь ту или иную точку зрения, ты говоришь, вот так вот будет правильно, ну, например, приоритетное начало, вот 50 на 50 там и так далее. А тебе твой супруг говорит, нет, послушай, Эльвира, вот так вот не пойдет. Я считаю, что я должен купить вот эту вот аппаратуру, та-та-та-та-та, и мы будем питаться там рисом и хлебом.
Ну, пусть питается рисом и хлебом, я на свою зарплату буду себе делать нормальные обеды, а он будет питаться рисом и хлебом. Он же выбрал такую стратегию. Месяц попитается,
ты, например,
потом...
в декретном отпуске, ты не можешь на свою зарплату.
Ну, значит, это что-то странное тогда. Надо, значит, вот, воздействовать,
точки...
аргументировать.
Вот, опять аргументировать. С твоей точки зрения это странное, с его точки зрения это нормально. Понимаешь, здесь вот вопрос договора, он достаточно непростой. Но то, что там был затронут в сообщении вопрос о шопоголизме, это проблема, кстати, большая. И здесь уже нужен специалист для того, чтобы вашему мужу помочь от шопоголизма, потому что если мужчина 90% зарплаты тратит на новую аппаратуру, а мы понимаем, что аппаратура, она устаревает за полгода, за год, и каждый год новый iPhone, в частности, выходит. И мы, это невозможно просто успеть за... Ну, затем, как техника совершенствуется, и естественно, что все деньги будут уходить. И здесь надо мужу помогать. Опять, когда поймите, что вот эти нычки, заначки, когда они возникают, они, как правило, возникают из деконструктивного поведения человека. То есть, если человек нычит, если у человека есть заначки, значит, есть то, над чем нужно работать, значит, есть то, что нужно осветить, то есть прояснить, помочь человеку для того, чтобы он это не делал. Потому что существуют определенные причины, да, то есть мы говорим, почему человек прячет, в частности, деньги, и вы пишете об этом. А если же причин-то нет, то человек денег тратить и не будет, тогда же все будет хорошо. Но если человек прячет, если, например, вы находите заначку мужа или супруги своей собственной, а как вы прореагируете на это?
У нас, по-моему, есть звонок, я попробую сейчас вывести его в эфир. Алло, слышите нас? Алло. Так, нет, звонка нет, продолжаем дальше.
А мне показалось, там где-то глубоко-глубоко, кто-то сказал алло. Вот, и мы продолжаем. Ну, да, мы должны с вами точно понимать, к чему приводят заначки. Вот если вы прячете деньги от супруга, вы должны четко понимать, к чему все это может привести. Во-первых, заначки приводят к тому, что в любом случае вас спросят, зачем, почему ты это делаешь, на что, почему ты мне не доверяешь. То есть в любом случае это будет серьезный разговор.
Мне всегда хочется людям, которые делают заначки, спросить, а представьте, что вот ваша половинка тоже делает заначки, и вы об этом узнаете, ваши ощущения. То есть первое ощущение, я представила, мой муж делает заначки, я об этом узнала, причем там не 1000 рублей, да, на новую игру, не знаю, в Xbox или еще что-то, а крупные суммы. Первый вопрос, зачем ты это делаешь, на что ты копишь?
Ну, ты сейчас говоришь о том, что нужно поставить, чтобы он поставил себя на твое место.
Я имею в виду, что это такой удар, это как будто человек уйти от тебя собрался и копит на то, чтобы это сделать. Иначе я не понимаю.
Ну, мы же говорим, что поведение деконструктивное, и это может быть видоизмененное поведение человека. Человек так жил, или у человека... Вот человеку что-то причудилось, привиделось, человеку что-то поверил, человеку помогли так жить. Кто-то вот, да, например, человек попал куда-то, каким-то, я не знаю, какую-то, ну, не знаю, секту там, или попал к людям, к которым он пришел, он подписал какой-то контракт, и он начал куда-то деньги носить. И ты когда это узнаешь, а у него такое уже видоизмененное поведение, и такому человеку нужна помощь. Опять же, мы о чем говорим. Поэтому когда, ведь, друзья мои, вот когда вы находите заначку с мужа или супруги, первая ваша реакция, вы не должны вот сразу делать вывод. Вот презумпция невиновности должна быть. Вот прежде чем вы не поймете глубоко и не разберетесь вообще, что с вашим супругом, что с вашей половинкой происходит, вот к чему все это привело, почему это произошло, вы, пожалуйста, не делайте выводов и не устраивайте истерик. Сначала разберитесь, что, для чего и к чему это все происходит. вот есть... то, что он делает.
Есть еще одно сообщение от Аллы. Появление тайн в семье в виде заначек означает то, что трещина в отношениях между супругами большая, и она разорвет семейный союз при первой же возможности. На подсознании вы уже расстались с мужем, и явно расстанетесь обязательно, потому что если заначка существует на мелкие расходы, то это полбеды, а если она на случай развода, то уже беда в семье, да и вашему мужу будет лучше без всяких заначек. Ну, вот такой комментарий. В принципе, я понимаю, Аллу.
Естественно, что если ваш супруг начинает деньги тратить на любовницу или на женщину, или на что-то, какие-то привычки. Ну, вот представляете, что вот как-то неожиданно ваш муж стал наркоманом. И иногда близкие люди не замечают этого. Они просто не понимают они этого. И естественно, что он начал воровать деньги, он начал нычить деньги, и начали деньги пропадать, и он куда-то их прячет для того, чтобы купить себе наркотик. И, конечно же, трещина, конечно же. Конечно же, отношения изменились, конечно. Но опять вот я хочу следующее сказать, что когда вы это обнаружите, вот не делайте сразу диагноз, трещина это или развал это и так далее. Вот я понимаю, что человек, который прячет по разным причинам, то есть вот разные причины. Есть там, мы сегодня говорили, да, это может быть другое, это может быть что-то связь на стороне, это могут быть какие-то радости для мужчины, какие-то прибамбасы для машины, там, какие новые бампера. Это может быть какие-то... Есть люди, которые на экстренные случаи откладывают, но не вам не говорят. Это может быть привычка. Это я тоже сегодня говорил о том, что это может быть каким-то своеобразным тылом, да, вот как-то чувствовать себя более-менее безопасно. Ну, мужчина может напрягать то, что супруга его контролирует. Вот нужен отчет какой-то ей дать, сколько ты получил. И потом она садится и начинает там расписывать деньги его. А ему как-то обидно за это. Он зарабатывает. Она сидит и бухгалтерией занимается. И, может быть, мужчина такой немножко прижимистый, а женщина транжиристая. Она уже говорит, так, все, мы покупаем 3 новых платья. И поэтому он откладывает эти деньги, чтобы куда-то, чтобы они лежали, и как-то ему тепло от этого. Вот, и для него это некая стабильность. Кто-то платит на долги, откладывает, вернее, на элементы и так далее. Понимаете, вот разные существуют причины. Вот разные. Это я назвал причины, которые не затрагивают болезнь личности человека. А представьте, что человек болен. А представьте, что, например, если это более пожилая пара, то обычно ведь поймите, что...
Есть такое понятие, как гробовые.
Гробовые?
Да. Это когда пожилые люди уже задумываются о своей смерти, мониторят по стоимости, сколько сейчас похороны обходятся.
Но гробовые, да. Это обычно государство выделяет деньги, так говорят, нет?
Нет. Это пенсионеры с пенсии своей откладывают на смерть. Есть такое отложение, есть такая нычка. От нее еще хуже становится, если честно.
Мы уже говорили с тобой как-то об этом, что к смерти надо готовиться, но почему нет? Нормально, на гробик инкрустированный.
Не знаю. Татьяна нам написала. Муж, например, коллекционирует монеты, и когда он хочет что-то приобрести в коллекцию, он просто говорит, смотри, я нашел вот такую-то монету, и стоит она столько-то. Ты не против? И ни разу еще я не была против. Так же и с моими хотелками. Если кто-то что-то хочет, то мы это обсуждаем. Мне кажется, это идеально, и к этому надо стремиться. Обсуждать хотелки друг друга и... совместно как-то.
Ты сегодня, Эльвира, говорила и по поводу обсуждения. Друзья мои, я, конечно, за обсуждение. Я, конечно, за то, чтобы все было открыто. Я считаю, что когда есть нычки, когда мужчина прячет или женщина прячет деньги от мужа, и так или иначе появляются какие-то потаенности, появляются какие-то скрытности, которые будут складываться на отношениях. Если вы находите заначку мужа, вот как вы поступите? Кто-то говорит о том, что если вы находите заначку мужа, то вы просто молча ее забираете и ничего не говорите. Ну, забрали эмоджи, порадовались бонусу такому в книжке, где-то вы там нашли, или, я не знаю, или вы нашли в бачке унитаза.
Будет очень смешно потом наблюдать за мужчиной, который придет домой и обнаружит, что заначки нет, там через какое-то время, может быть, и такой, а где она? А сказать или не сказать, устроить допрос? Тогда она узнает, что у меня была заначка, но она же взяла деньги. Как себя вести? Такой интересный момент.
Интересный момент. Но вот некоторые рекомендуют такой момент. Понаблюдать за мужчиной, то есть, который будет как-то вот себя интересно. Ну, это игра определенная. Я даже боюсь прогнозировать, чем она закончится. То есть, сегодня вы молодец, сегодня вы кладик-то нашли, а завтра вы можете его не найти. То есть, и мужчина, он рано или поздно поймет, что вы кладик нашли, и потом он будет все перепрятывать. То есть, вопрос-то, возможно, вы не решите. Кто-то говорит о том, что надо просто перепрятать в другое место, то есть, ну, не брать эти деньги, а просто их перепрятать. Ну, может быть, квест такой устроить для мужа. Просто их перепрятать, да? Ну, сделать вид, что вы не заметили, и все нормально. Кто-то говорит о том, что вот надо, ну, при муже начать уборку и как бы нечаянно вместе с мужем наткнуться на это. Вот протирать пыль в книжках, и книжка неожиданно падает, Льва Толстого «Война и мир», четвертый том, и вы так ее протираете, потом так раз оттуда три купюры $100 вылетают. Говорят, ой, и вы удивляетесь, так говорите, батюшки мои, откуда это? Ну, Игорь, ты не знаешь, откуда эти деньги? И он так на тебя смотрит и говорит, ой, не знаю, откуда деньги. Надо же, откуда же эти деньги? Ну, хорошо, тогда, наверное, я эти деньги отнесу там в фонд помощи пенсионерам. И смотрите на Игоря. Ну, может быть, вот так. Стоит или не стоит?
Бедный Игорь. Понимаете, друзья, вот чтобы не относились ваши деньги в фонд помощи пенсионерам, а оставались внутри семьи, лучше обсуждать все эти заначки. У нас сообщение от Дины как раз на тему того, как отреагировать на заначку. Я бы подумала, что супруг сюрприз мне хочет сделать. Машину, например, купить. Или это не его деньги, общие в его компании, например. Просто спрошу, муж, это что?
Муж, это что? А как вы думаете, как ответит ваш муж, это что? Он скажет, это что-то, да?
Не знаю, я думаю, что если это было на какие-то благие цели, то он сразу раскроется. Ну а что? Что, зачем скрывать, слушай? Ну так и так, вот я копил на самом деле тебе на машину, тебе на подарок, что-нибудь такое. Если это цели неблагие, на развод, на любовницу, на что-то такое неприятное, то, конечно, это все сразу будет на лице написано.
Ну, я думаю, современное поколение сейчас все это хранит в электронном варианте, потому что легче завести счет какой-то в банке и переводить туда деньги и не прятать что-то дома. Потому что мне кажется, что... Хотя это еще есть, потому что мы же все-таки говорим о старом поколении, и нас слушают люди из советского прошлого, все-таки нычки-то у них
все,
есть.
Не все, у нас в стриме да. Довольно молодые.
Да, но я понимаю, что если уж человек захочет что-то спрятать, он может это перевести вообще в какую-нибудь криптовалюту или что-то такое интересное, вложение куда-то сделать. Просто деньги вкладывать во что-то, купить какие-то акции чего-либо. И вот эти деньги будут там, и жена может не знать о них, и эти деньги где-то будут там накапливаться, какие-то бонусы будут с них идти и так далее. Но опять, друзья, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что когда человек так делает, то очень важно понимать, какая причина сего деяния. Какой мотив этого деяния? Почему мужчина так делает? А почему он не говорит об этом своей собственной супруге? Вот это очень важный и интересный вопрос. Или он сомневается в том, что это она узнает, и тогда этих денег не будет? Или он сомневается в том, что их супружеские отношения навсегда и... Что-то может треснуть, как сегодня говорили, произойти, или он настолько такой вот тайный, потому что есть мужчины, даже и женщины, очень такие таинственные, очень малоразговорчивые. Они не говорят об этом. Вот у них есть предел откровенности. Вот столько они говорят, вот для далеких людей у них вот там 10%, для близкого круга у них там 60%.
А для мужа и жены?
А для мужа и жены 80%. Есть 20% для самого себя. Вот его так научил отец, например. Вот у тебя должна быть своя собственная тайна, у тебя должны быть свои собственные секреты, о которых никто, кроме тебя, не знает. И ты никому о них не говоришь. Возможно, вам достался мужчина из этой категории, что у них есть своя собственная тайна, и эта тайна уйдет с ним в небытие.
Не знаю, Юрий, много разных мнений. У нас и слушатели тут спорят, что заначка, например, Дима пишет, это на отдых, не трогайте заначку. Все пытаемся объяснить, пока не получается. Друзья, мы сейчас не говорим о накоплениях, которые на черный день, на какие-то цели, открытые накопления. Мы говорим о черных нычках, о заначках, о которых не знает ваша половинка, и вы их копите на что-то свое или, я не знаю, вот, Мария нам написала, а почему говорят только о негативном накоплении, а что если муж просто на сюрприз необычный копит, который стоит денег. Я не знаю, у меня нет статистики, Юрий, может, у вас есть какие-то данные по вашему опыту, например, по консультированию. Как часто на самом деле заначки являются показателем, что в семье разлад, а не просто муж копит на сюрприз жене? Чаще, чем... В общем, чего больше, минусов или плюсов? То есть я имею в виду негативного опыта?
Ну, я думаю, что заначка как сопровождение какой-то проблемы. Потому что когда...
То есть все-таки негативный опыт.
Что это больше негатив? Когда мужчина начинает двойной бюджет, когда у него начинаются нычки, начки, то, как правило, это сопровождает развод в семье. Там есть еще что-то, потому что черные заначки, как уж Эльвира тут их окрестила, это сопровождение развода в семье, потому что это как следствие вот, того, что что-то в семье происходит, что-то не так.
Салават нам написал, у каждого человека, если он дружит с головой, должны быть сбережения на всякий случай, на пожарный, мало ли что он может произойти. Ну вот опять же, если вы в семье, значит, вы вместе строите. Ну, представьте, что вы строите дом, и у одного есть кирпичи, у другого цемент. И как бы вы так со скепсисом думаете, сколько цемента отдать и сколько кирпичей отдать. Ну и какой у вас в итоге дом получится? Мне кажется, его сдует при первом ветре этот дом.
Мне вспомнился фильм «Джентльмены удачи». Помнишь, там один товарищ-то спрятал в горящем в доме Вицин, фамилия актера, он, Георгий Вицин, он спрятал там, и дом загорелся, и он туда ринулся, и потом все поняли, что он там прятал от всей бригады деньги.
Вот мне кажется, что нужно отложить столько кирпичей и цемента, чтобы построить нормальный дом, и если остается лишнее, а, честно говоря, оно всегда остается, то тратьте на сигары, на канары, на технику, на что хотите вообще. Тут кто-то писал какие-то специальные рыболовные термины, я в них не разбираюсь, на снасти рыболовные, на духи, помады, на что угодно. Главное, чтобы общие цели, вы же семья, были построены. Вот мне кажется, это правильно. Как вы считаете, Юрий?
Ну, мы говорим о том, что нужно разговаривать со своим мужчиной, и нужно... чтобы у вас был общий бюджет, и чтобы вы понимали, куда ваши деньги идут. Это могут быть подработки, неподработки и так далее. То есть в любом случае вы можете постановить, сделать такое решение. Ну, там, ты заработал, там, жена приходит, говорит, слушай, я заработал 15 тысяч, муж говорит, ну, оставь себе, купи, что ты хочешь. Вот, и она идет и покупает то, что она хочет. Купит ли она там лак себе для ногтей, купит ли она себе новые тапочки, или она пойдет в спа, или она пойдет еще куда-то в бассейне поплавать, или она просто возьмет и все 15 тысяч на когутки потратит. Это ее дело, это ее деньги.
И даже если она решили... отложит на счет на карточку, это уже не будет черной нычкой, потому что это ее решение, муж сказал вот так.
Ну да, например, у моей жены тоже есть карточка, они какие-то вот там детские деньги куда-то, я даже туда вообще не лезу. Я знаю, что у нее это есть. И я знаю, что она придет и мне скажет, слушай, я вот хочу там вот это потратить. Я говорю, ну, вот, да не проблема. У нас в семье так заведено, что когда мы говорим друг другу, сообщаем друг другу о покупке или о чем мы хотим потратить, это элемент уважения. То есть она меня ставит в известность не потому, что я хочу знать. Мне очень важно, что она что-то может проконтролировать это. Абсолютно нет. Просто она уважает меня как мужа, как мужчину. Она говорит, слушай, я вот эти деньги потратил. Я говорю, ну хорошо, ну молодец, что ты потратил. И я радуюсь за тебя. Молодец, что ты это сделал. У нас вот так вот в семье заведено. Но в некоторых семьях, опять, вот уклад семьи очень разный. Но, друзья мои, как мы говорим с вами о конструктивной семье, мы говорим с вами о здоровой семье. Вообще здоровые отношения предполагают, когда люди умеют договариваться и когда у людей нет теневых сторон поведения. Все-таки отношения между мужем и женой, они должны быть достаточно прозрачными для того, чтобы вот их склеенность этих отношений была крепкая. Потому что когда появляются какие-то недоговорки, когда появляются черные тайные кассы, сбережения, еще что-либо, то отношения дают трещину. И постепенно вот появляется вот что-то свое, вот свое какое-то поле, то, что где мужчина или где женщина, там начинает вот куда-то вкладывать деньги и так далее. Ну, и вот этот вот поворот такой некий происходит от человека, и постепенно он куда-то откатывается. Потом семья может дать большую трещину и развалиться в конце концов.
Под конец эфира, Юрий, попрошу вас дать пару рекомендаций, слушатели тоже просят. Сначала про бюджет. Милана пишет. Скажите, пожалуйста, как же правильно построить семейный бюджет? Что же есть вообще правильно?
Ну, семейный бюджет, во-первых, это общий бюджет.
Все ли 100% от своих заработков нужно складывать в этот семейный бюджет?
Я считаю, что все деньги должны быть учтены в любом случае. И если мужчина нуждается в карманных расходах, условно говоря, если мужчина нуждается в том, чтобы чувствовать себя свободным, например, ему нужно там 20 тысяч, чтобы у него все в кошельке лежали эти деньги, он говорит, слушай, мне нужны эти деньги 20 тысяч, но мало ли что там с машиной может произойти, мало ли что я могу там вот там быть, там, то на семейном совете жена говорит, хорошо, тебе если эти деньги нужны, то пусть они будут у тебя в кошельке. И если какой-то форс-мажор, то тогда ты потратишь эти деньги. Вот и все. Любые подработки и так далее, они должны быть учтены. То есть, и понимаете, опять, вот составление семейного бюджета, каждый приносит свою какую-то копеечку, это особая привилегия для любых членов семьи. Вот, например, даже для ребенка. Если вашему ребенку 14-13 лет, то было бы здорово, чтобы он деньги приносил в общий семейный бюджет. И чтобы, когда он начнет зарабатывать свои копейки в Макдональдсе или где-то еще, то для него он становится полноправным членом распределения семейного бюджета, и вы начнете его учить, как вообще строить семью именно с финансовой точки зрения. Это будет очень здорово. Вы садитесь и говорите, слушайте, вот давайте мы запланируем, вот вообще, что, какие у нас покупки должны быть. Вот ботинки, не ботинки, кому что нужно купить. Вот это то, насколько уходит там, денег на машину, сколько уходит там деньги на продукты и так далее. То есть, вот поймите, ведь сейчас семьи, они страдают чем? Они страдают тем, что им вместе нечего делать. Они даже фильмы смотрят по отдельно, каждый в своем собственном гаджете. То есть кто-то смотрит «Ходячих мертвецов», а кто-то смотрит фильм «Планета обезьян», допустим. Всех разных углов. Вот, в семье должна быть общность. И я думаю, что семейный бюджет – это вот как раз та общность, которая поможет семье быть единой. Когда люди научатся говорить, когда люди научатся дискутировать, и в какой-то степени, может быть, отстаивать свое право. Например, подросток будет заявлять, а вот мне нужна вот такая система. И здесь вот мы учимся дискутировать. Здесь вот мама говорит свою точку зрения, папа говорит свою точку зрения, ребенок говорит свою точку зрения, и они принимают какое-то решение.
И опять мы скатываемся к чему правильно? К тому, чтобы люди учились договариваться. Но есть неадекватные ситуации. Например, нам написала слушательница Ольга. Вот-вот, у меня такая мысль. Я коплю, чтобы было на будущее. Например, ремонт или на что-то крупное. Просто так не накопить. И если муж узнает, что вот есть деньги у меня лишние, он на них рассчитывает. К примеру, зарплаты нет, я буду у него просить. А он скажет, ну у тебя же там есть. Вот и все. И уедет на сессию на месяц и оставит 2000 рублей. А у нас два ребенка. Я тоже за общий бюджет. Но вот его как-то нет. Мне кажется, эта ситуация неадекватная. Я к чему хочу сказать? Все хорошо, чему мучим, но что делать женщинам или мужчинам, у которых вторые половинки не умеют распоряжаться семейным бюджетом, не хотят тратиться только на себя, как вы привели пример, что мы месяц будем питаться рисом. Что действительно делать в такой ситуации?
Ну, в такой ситуации, если мужчина неадекватный, если он оставляет 2000 и уезжает на какую-то сессию, понятно, что ему нравится проводить, по всей видимости, время вне дома, то тогда вам ничего не остается, как вести двойную бухгалтерию, в конце
вот,
концов.
Вот, видите, мы людей учим, что так делать не надо, а в итоге это единственный выход.
Я не учу тому, что... Пойми, что человек, он не хочет этого делать. Конечно же, я скажу, что нужно поговорить с этим человеком раз. Второй момент. Нужно привлечь какого-то авторитетного человека, который научит его планированию, который ему скажет, что так делать нельзя, что на сессию ехать нельзя и оставлять семью абсолютно без денег. Если он и этого человека не послушает, то, по всей видимости... по всей видимости, тогда придется что делать? Ну, для того, чтобы дети у тебя питались, тогда нужно ныкать.
Ужасно, но это
то же самое. Вот как когда мы говорим про зависимые семьи, тогда, например, нельзя человеку зависимому давать деньги в руки. Нельзя. Он их пропьет или проколет, или что-то с ними сделает. Нельзя. Нормальному можно, этому нельзя. Но вот есть варианты, когда исключительные варианты, когда это нужно сделать ради того, чтобы жизнь продолжалась. Но, опять, этого человека не нужно оставлять его без внимания, и не надо ему позволять разрушать свою собственную семью. Ему нужно говорить, например, Валера, так жить нельзя. Друзья дорогие, так хочется, чтобы у вас как можно меньше было нычек и как можно было договоренности, чтобы у вас был общий бюджет, и все было у вас хорошо.
Друзья, с вами была передача «Формула семьи». Наш эфир заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за ваши комментарии и истории. Мы очень надеемся, что мы вам помогли, друзья. Думайте всегда о том, ныкать деньги или нет, и договаривайтесь со своими супругами. Все, счастливо. Увидимся завтра в 14:00. Пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.